Евгений Кабба. Старый свет. Книга третья. Атташе. Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Памяти Алексея Толстого. Первая часть. Глава первая. Кафры и каннибалы. Солнце пекло в самую макушку. В пронзительно-голубом небе не было видно ни облачка. С диким воплем мимо пролетела пара диковинных ярко-алых птиц с пышными хвостами и скрылась в ветвях худосочных казуарин, которые росли у самого края импровизированного плаца.
«Ать-два! Левая нога где? Это какая ядрить твою в качель нога? Отдают, черти! Они где право-лево не разумеют!»
Таращил глаза вахмистр Перец.
«Это не строевая подготовка, это хрень собачья!»
«Погоди разъяряться, вахмистр. Вот гляди, как у нас на флоте ребята из Пердии учили!»
Дыбенко был тут как тут. Неугомонный старшина в одну руку взял связку сушеной рыбы, в другую — местные сухие и перченые колбаски. Он прошелся вдоль строя несчастных кафров, пытающихся освоить военную науку, и сунул в левый карман полотняных штанов каждого из добровольцев по колбасине, в правый — по рыбине.
«А теперь давай, вахмистр! Рыба-колбаса! Рыба-колбаса!» «Рыба!» —
зарычал Перец на наречии гемайнов, и кафры неуверенно топнули правой ногой.
«Колбаса!»
Дело пошло веселее. Дыбенко закурил и подошел ко мне.
«А что? Это еще первый император придумал, когда армию нового образца создавал».
«А старого образца плохая была?» — хмыкнул я и сморщил нос от ядреного запаха махорки.
«А черт его знает!»
— пожал плечами Дыбенко.
«И вон нас и старорежимными ухватками раздолбали, как бы наши уполномоченные там не изгалялись. С другой стороны, старая империя и новая империя — это две большие разницы, как говорят в Яшме. При старом режиме тошно мне было, душно. А сейчас как будто у народа второе дыхание открылось».
«Или ценить начали то, что имеют, после того, как кровь друг другу пустили?» — спросил я.
«Так, отца командира понесло в философию. Надо с этим что-то делать».
«Надо выпить», — вырвалось само собой, и мы с Дыбенкой, оставив 500 кафрских добровольцев на попечении ретивых легионеров, которые явно получали удовольствие от процесса, отправились в палатку промочить горло. В глаза мне сыпануло. На зубах заскрипело, подул знойный северный ветер. Суховей залетал в предгорье из ущелий, принося песок и жар Сахеля в благодатные долины Наталя. Следом за жарким ветром по нашу душу шли каннибалы, науськанные людьми Грея. Как докладывала разведка, федералисты сулили им все земли по самую Руанту, которая станет границей между аборигенами и федерацией. Залитые водкой, увешанные стеклянными цацками и яркими суконными тканями, снабженные устарелыми ружьями и несколькими дульнозарядными пушками, вожди каннибалов двинули своих воинов в поход. Покорять плодородный Наталь, резать семя бородатых демонов-гемайнов и выжигать на корню недочеловеков-кафров. У нас был месяц или полтора до пришествия Орды, не больше. А еще у меня была бутылка Мадеры, початая. Чпокнула пробка, забулькала бордовая жидкость в алюминиевых облупленных кружках. Дыбенко выпустил аккуратное колечко дыма.
«Гляди, как научился!»
— похвастался он. Я в ответ нарочито восхищенно закатил глаза и поднял сосуд с Мадерой вверх. «Будем?» «Дзынь!» — звякнули кружки. «Сожрут они нас, как думаешь?» — спросил я.
«Подавятся!»
— откликнулся Дыбенко.
«Мы на вкус противные!»
Команда гемайнов проводили маневры в Вельде, на границе с Федерацией. Война должна была вспыхнуть вот-вот, но Виктор ван дер Стааль не рисковал отдать приказ атаковать передовые посты и гарнизоны зуавов. Это было чревато большими репутационными потерями. Ну да, тот же Альянс или Релат вряд ли что-то переубедит. Они были целиком и полностью на стороне нового божества всей прогрессивной общественности, президента Артура Грея. А вот сочувствующие из империи и протектората могли наморщить носы и сделать фе, если бородачи примутся без видимой дай причины изничтожать врагов. И эта фе грозила выйти боком, Меньше добровольцев, меньше оружия, меньше дипломатического прикрытия. Конечно, была трагедия Санриоля, но Санриоль — это не Наталь, и никогда им не был. А потому команда патрулировали Вельт в полной боевой готовности. И не могли сняться и прийти сюда к нам, в предгорье. Федералисты только этого и ждали, чтобы лютые конные стрелки гемайнов отправились воевать с каннибалами. Колонны под ультрамариновыми знаменами с золотым солнцем тут же двинулись бы через Лилиану, грохоча сапогами и лязгая артиллерийскими лафетами. Потому Сталь и другие лидеры гемайнов обратились к нам, военным советникам и добровольцам из иностранного легиона. Впервые за десятки лет кафры изъявили желание принять участие в защите Родины. Очень уж большое впечатление на мирных пейзан произвели рассказы риольцев, которые прибыли в Наталь на пароходах и были расселены по краалям всей страны. Теперь мне казалось, что хитрец-архиепископ поступил так не случайно. Слезы маленьких девочек и глухие проклятия мужчин, понюхавших пороху при защите родных домов, ныне сожженных, действовали на и без того патриотически настроенное население куда как эффективнее, чем сотни пропагандистских речей и броских газетных заголовков. Так или иначе, общины кафров постановили выделить от каждых 5 семей по одному неженатому парню на подмогу хозяевам, чтобы оборонять рубежи Натали от безбожных федералистов и чудовищных каннибалов. Они думали, что будут строить укрепления и подносить патроны, а гемайны тоже впервые в истории дали кафрам в руки винтовки. «Как они будут стрелять в людей?» — спросил я Минеера Буоту, который координировал наше взаимодействие с кафрами. «Им же жалко!»
«Они послушные. Из них не получатся воины, да, но я уверен, вы сможете воспитать из них солдат».
«Воин и солдат — это не одно и то же?» Интересная и спорная мысль, но пока что все говорило в ее пользу. Коричневые босые ступни месили пыль. Винтовки в крепких молодых руках кафров вздымались вверх, прикладывались к плечу и щелк-щелк клацали затворы.
«Огонь!»
— кричал по-имперски вахмистр Перец, и сотни пальцев вхолостую тянули за спусковые крючки. Патроны им раздали только дней через 10. Если бы Ото был прав, муштра и привычка повиноваться команде на самом деле должны были стать для покладистых кафров подходящим способом превратиться в силу, могущую противостоять диким ордам каннибалов. Дыбенко, Перец, Фишер и еще дюжина легионеров скорым маршем вели нашу полутысячу кафрских добровольцев к ущелью Лангегуд. Длинная кишка. Я формально никакой должности не занимал, поскольку к иностранному легиону приписан не был, но курировал весь процесс формирования добровольческих кафрских соединений и должен был предоставить подробнейший отчет об их эффективности. Точнее, 2 отчета. Даже 3. В подорожник, лично Сталю и незабвенному Артуру Николаевичу, конечно. На 10 верст восточнее такой же отряд низкорослых коричневокожих стрелков на позиции выводили Стеценко, Панкратов и Лемешев. Западнее верховодили Вишневецкий и Демьяница, вместе с каким-то лихим парнем из бывших лоялистов, Хлыновым. 3 недели. Ровно столько продлилась подготовка кафров. И ровно столько я в свое время успел поучиться в юнкерской школе. Когда это было? И потому совершенно точно мог сказать — этого едва-едва хватало, чтобы стать маломальски годным солдатом, и совершенно недостаточно, чтобы превратиться в настоящего офицера. Я, например, так никогда им и не стал, оставшись тем, кем и являлся — рефлексирующим интеллигентом. Не было во мне той пресловутой военной белой косточки, такой, как, например, в Вишневецком. Дорог тут уже не было, только направление. Впереди двигались абиссинцы во главе с Тисфайе, наша разведка. Они сигналили зеркальцами с холмов, обозначая, что путь свободен. За ними, поросшую чапарралем траву, топтали босые ноги кафров и сапоги их командиров-наставников-легионеров. А замыкали движение мощные гемайнские фургоны с толстыми бортами, горчичного цвета тентами и высокими колесами, обитыми кованым железом. Патроны. Много патронов и драгоценный пулемет. Это священная корова Перца и Фишера. Вот что тащили работяги-мулы. Мы все вкалывали, как мулы. И я вспомнил своего товарища по несчастью, покойного Вольского, земля ему пухом. «Двуногие мулы», — так он и говорил. по спине мне лупил точно такой же, как и у всех кафров, вещмешок, битком набитый припасами. На плечо давила винтовка. По бедру шлепала маленькая пехотная лопатка, чтоб ее, а из-под фуражки текли соленые струйки пота, задерживаясь капельками на грязном носу и щеках и орошая страдающую от жажды сухую почву Вельда. Кафрам было хоть бы хны. Шли себе и шли, уминали пятками побеги кустарника и редкие травинки. Кажется, они даже не потели. Как белые сахибы, мы могли бы ехать на фургонах, но мы не были белыми сахибами-лаймами. А еще могли бы горцевать вокруг колонны на горячих жеребцах, но мы не были и бородачами-гимайнами. Мы имперцы, и мы пехота, а потому месим землю вместе с этими молодыми ребятами, которые поглядывают на нас время от времени и одобрительно шушукаются.
«Это вы пехота, а я моряк»,
— скорбно затягивался папиросой Дыбенко.
«Видал я ваши сапоги».
А в тундре на лыжах рассекал и не жаловался. Я утер пот со лба.
«Так там снег. Снег — та же вода, смекаешь? Вода — моя стихия».
Его чуб спадал на лицо слипшимися прядями, но глаза глядели все так же задорно. «А вы по этой самой воде ходите? Да-да-да». Так мы балагурили, коротая версты. Сигнал от разведчиков поступил внезапно. Заполошно засверкали зеркальца сразу с двух холмов, по левую руку от движущейся колонны. Опасность. Кафры загалдели и принялись оглядываться один на другого. И куда делась муштра и подготовка? Ни один из них так и не сообразил хотя бы сдернуть с плеча винтовку.
«Отряд! В шеренгу! Стройсь!»
— заорал я, надрывая связки. Дыбенко уже бежал вдоль рядов, матерясь и тормоша низкорослых коричневокожих рекрутов. Ударил барабан. Обычный кафрский там-там, ритм на котором выбивал мой давний знакомец Кей с подворья архиепископа Стааля.
«Рыба, колбаса! Рыба, колбаса!»
— твердили, словно заклинание себе под нос, юноши кафры, стараясь не сбиться с шага, выполняя сложный маневр перестроения из походной колонны в боевые шеренги.
«Шибче, шибче, молодцы! Какой бы враг там ни скрывался, дадим ему свинца!»
— бодрили вчерашних огородников и пастухов ветераны-легионеры. «Рыба, колбаса! Рыба, колбаса!» Сначала показался столб пыли. Я даже подумал, что абиссинцы что-то напутали, и началась песчаная буря, но Тессу я доверял. Он не стал бы сигнализировать подобным образом о погодном явлении, а потому...
«Готовьсь!»
Все-таки муштра и склонность подчиняться вышестоящему начальству преодолели робость кафров. Замелькали в их руках винтовки, заклацали затворы. Я вгляделся в пыльную пелену и понял, что нам грозит через какие-то секунды. Витые рога, раздутые ноздри, налитые кровью глаза, грохот десятков копыт, природная всесокрушающая мощь. Львицы гнали стадо буйволов прямо на нас. Разглядели это и кафры. Один, второй начали оглядываться. Вдруг кто-то бросил винтовку и побежал, и вдруг — бах! Грохнул одинокий выстрел. Фишер, подслеповато щурясь из-под очков, опускал винтовку. Покинувший строй солдат замертво лежал навзничь, прямо в кустах чапораля. Вот тебе и Фишер. Солдаты качнулись назад.
«Огонь!»
— выдохнул Перец и грохнул залп.
«Огонь! Огонь! Огонь!»
Я и сам стрелял вместе со всеми, прекрасно осознавая, что от кровавого месива на рогах и копытах огромных животных нас отделяют только свинец и порох. 5 патронов в обойме. Залпы грохотали один за другим. Буйволы спотыкались, львицы курчились в пыли. На расстоянии 100, 70, 50, 20 шагов они закончились.
«Будем с мясом», — кивнул Дыбенко. «Видал Фишера? Он всех нас спас».
Черт его знает, спас или не спас. Побежал бы один, побежали бы все? Не знаю. Зная другое, Фишера придется переводить в другой отряд или отправлять в Империю. На костях жарили цельные окорока буйволов. Жир капал на угли, шипел. Искры улетали в ночное небо. Мы дошли до ущелья Ланги-Гуд и остановились. Здесь нам нужно было выбрать рубеж для обороны и закрепиться. Солнечные горы вздымались до самых звезд. Ярко светила луна. Фишер подошел ко мне, шаркая ногами. господин поручик». «Да какой к матери поручик? И тем более господин. Садись, Фишер». Мой старый соратник сел, снял очки и протер их полой гимнастерки, на которой застыли причудливым кружевом солевые разводы от пота. «Осуждаете?» — спросил он. «Размышляю. Какого черта мне с тобой теперь делать? Хотите, застрелюсь?» Он, кажется, не шутил. До канала подносчика Фишера мирная жизнь. «Не хочу. Поедешь к Вишневецкому, ладно? Я обещал ему 3 ящика патронов и пуд динамита. Разгрузимся, поведешь фургон». «Поеду», — кивнул он. «Знаете, что самое страшное? Мне не стыдно. Я бы еще раз так сделал. И сделаю, если будет такая необходимость». Я пожал плечами. Ну а что я мог ему сказать? Каннибалы пришли через 3 дня. Мы как раз закончили первую линию окопов и выровняли бруствер. Копали ходы сообщения для скрытого отхода за каменные осыпи в 50 метрах за нами. Перегородили кишку плотно. 300 метров между 2 отвесными склонами, каждый высотой в 4-5 человеческих ростов. Наверх взбирались только абиссинцы и перец с кэем, которого вахмистр взял в подносчики патронов вместо покинувшего нас Фишера. В там-там барабанил теперь какой-то незнакомый парнишка. Справлялся и ладно. Тесс притащил голову каннибала рано утром.
«Я убил его, когда он мочился рядом с термитником», — сказал абиссинец. «У нас, говорят, мочиться рядом с термитником — плохая примета. Гляди, масса, это племя тарантула. Видишь, паутина на виске. Они рисуют такие перед походом. Дрянные люди».
Постепенно к моему костру подтянулись Дебенко, Перец, остальные легионеры и хуофы. Шефы, старшие из кафров. Их было человек 12. Остальные находились при своих десятках.
«Сюда движется передовой отряд. 100 воинов с осягаями, не больше. Я спрятал тело в термитнике. Они его не найдут, потому не насторожатся. Будут здесь к обеду. Надо сделать так, чтобы никто не ушел».
100 тарантулов.
Кей вздохнул, выражая опасения всех кафров.
«Большая сила. 100 каннибалов съедала 2 или 3 деревни, если приходила в Наталь внезапно».
«Вот и давайте сделаем так, чтобы в Наталь не пробрался ни один урод»,
— тряхнул чубом Дыбенко и глянул вопросительно на хуофов.
«Чем тарантулы отличаются от буйволов, а?»
«Чем?» — спросил один из них, неуверенно переминаясь с ноги на ногу.
«На них нужно потратить меньше патронов. Давай, по подразделениям, кругом, марш! Рыба-колбаса, рыба-колбаса!»
Кафры приободрились. Все-таки инцидент со стадом копытных пошел нам всем на пользу. Наши стрелки должны были сдюжить, а вот выстоят ли ребята Стеценки и Вишневецкого — это был большой вопрос. С другой стороны, сволочь Стеценко застрелит не одного, а 21, если увидит, что бегство подчиненных угрожает его драгоценной шкуре. А к Вишневецкому ехал Фишер. Попахивало все это скверно. Любая война пахнет скверно, с этим не поспоришь, но...
«Все по местам! Раздать патроны! Вахмистр, возьмите с собой 10 хоофа потаты! Занимайте позицию вон там и не смейте открывать огонь, пока тарантулы не обратят тыл!»
Я оглянулся на Дубинку. Он был формальным командиром всего этого бардака. Старшина благодушно смотрел на мои усилия и довольно ухмылялся, затягиваясь самокруткой. Его черед придет в бою. Там, в огне, он в своей стихии. А вот планирование... Это, по мнению чубатого вояки, лучше получается у меня. По крайней мере, именно эта Дыбенко, слегка окосев, внушал мне после бутылки Мадеры еще в предгорьях.
«Накомандовался?» — спросил он. «Хватит суетиться, пошли промочим горло. У меня на дне еще что-то булькает».
Старшина достал из нагрудного кармана гимнастерки плоскую фляжечку и пошевелил ею из стороны в сторону. И вправду забулькало. Я ненароком сглотнул. Становлюсь латентным пьяницей. Дыбенко, понимающе ухмыльнулся. Белые зубы на его сером от пыли лице, заросшем густой черной бородой, смотрелись особенно ярко.